Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день Светлого Христового Воскресения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой блаженной Матроне Московской и беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким.
Христос воскресе! Нет ничего страшнее смерти, и самое страшное в смерти – это не та боль, с которой обычно душа от тела отделяется, а больше всего смерть страшит человека неизвестностью того, что будет за гробом. И Господь сотворил человека вечным. И вот грех только нас заставил и разлучаться с телом, и терпеть боль и болезни. Вот Христос пришел, чтобы нас освободить от жала смерти. Смертью своей смерть поправ. Дал возможность каждой душе прийти к Нему, как Господь сказал, «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и в Нем, в Боге, найти покой». Обрести надежду на воссоединение с Отцом Небесным в Царстве Божьем. Поэтому, если мы с вами будем усердны в этом служении Богу, потому что если человек избирает для себя путь не служение себе, а служение Богу и ближнему, тогда он этим самым уподобляется ангелу. Потому что ангелы – это есть служебные духи. И Господь заповедовал своим ученикам, умывая и многие на Тайной вечере, говоря, что вы должны делать так же. Вот в этом есть самый главный смысл христианской жизни. Тогда даже земная жизнь со всеми ее трудностями, скорбями, она приобретает очень такой важный смысл. И вот если мы будем этим великим смыслом следовать, не только наша земная жизнь приобретет смысл, но и в вечной жизни мы обретем бессмертие. Спаси всех, Господи. Христос воскрес!
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день Светлого Христова Воскресения.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Блаженная Матрона Московская. Родилась блаженная Матрона, Матрона Дмитриевна Никонова, в 1885 году в селе Себино Епифанского уезда, ныне Кимовского района, Тульской губернии. Село это расположено километров 20 от знаменитого Куликова поля. Родители ее, Дмитрий и Наталья, крестьяне, были людьми благочестивыми, честно трудились, жили бедно. В семье было четверо детей, двое братьев, Иван и Михаил, и две сестры, Мария и Матрона. Матрона была младшей. Когда она родилась, родители ее были уже не молоды. При той нужде, в которой жили Никоновы, четвертый ребенок мог стать прежде всего лишним ртом. Поэтому из-за бедности, еще до рождения последнего ребенка, мать решила избавиться от него. Об убийстве младенца в чреве матери в патриархальной крестьянской семье не могло быть и речи. Зато существовало множество приютов, где незаконно рожденные и необеспеченные дети воспитывались за казенный счет или на средства благотворителей. Мать Матрона решила отдать будущего ребенка в приют князя Голицына в соседнее село Бучалки, но увидела вещий сон. Еще не родившаяся дочь явилась Наталье во сне в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами и села ей на правую руку. Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но мать любила свое дитя несчастное. Господь, избрав Матрону для особого служения, с самого начала возложил на нее тяжелый крест, который она с покорностью и терпением несла всю жизнь. При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской, греческой подвижницы V века. О богоизбранности девочки свидетельствовало то, что при крещении, когда священник опустил дитя в купель, присутствующие увидели над младенцем столб благоухающего легкого дыма. Об этом поведал родственник блаженный Павел Иванович Прохоров, присутствовавший при крещении. Священник, отец Василий, которого прихожане почитали как праведника и блаженного, был несказанно удивлен. «Я много крестил, но такое вижу в первый раз, и этот младенец будет свят». Еще отец Василий сказал Наталье: «Если девочка что-то попросит, вы обязательно обратитесь прямо ко мне. Идите и говорите прямо, что нужно». Он добавил, что Матрона встанет на его место и предскажет даже его кончину. Так впоследствии и получилось. Однажды ночью Матронушка вдруг сказала матери, что отец Василий умер. Удивленные, испуганные родители побежали в дом священника. Когда они пришли, то оказалось, что он действительно только что скончался. Рассказывают и о внешнем телесном знаке богоизбранности младенца. На груди девочки была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный крестик. Позже, когда ей было уже лет 6, мать как-то стала ругать ее: «Зачем ты крестик с себя снимаешь?» «Мамочка, у меня свой крестик на груди», — отвечала девочка. «Милая дочка», — опомнилась Наталья, — «прости меня, а я-то все тебя ругаю». Подруга Натальи позже рассказывала, что когда Матрона была еще младенцем, мать жаловалась: «Что мне делать? Девка грудь не берет в среду и пятницу. Спит в эти дни сутками, разбудить ее невозможно». Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. Глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками, как у той белой птицы, что видела ее мать во сне. Но Господь дал ей духовное зрение. Еще в младенчестве по ночам, когда родители спали, она пробиралась в святой угол, каким-то непостижимым образом снимала с полки иконы, клала их на стол и в ночной тишине играла с ними. Матронушку часто дразнили дети, даже издевались над нею. Девочки стегали крапивой, зная, что она не увидит, кто именно ее обижает. Они сажали ее в яму и с любопытством наблюдали, как она на ощупь выбиралась оттуда и брела домой. С 7-8-летнего возраста у Матронушки открылся дар — предсказания и исцеление больных. Дом Никоновых находился поблизости от церкви Успения Божией Матери. Храм красивый, один на 7-8 окрестных деревень. Родители Матроны отличались глубоким благочестием и любили вместе бывать на богослужениях. Матронушка буквально выросла в храме, ходила на службы сначала с матерью, потом одна при всякой возможности. Не зная, где дочка, мать обычно находила ее в церкви. У нее было свое привычное место слева, за входной дверью, у западной стены, где она неподвижно стояла во время службы. Она хорошо знала церковные песнопения и часто подпевала певчим. Видимо, еще в детстве Матрона стяжала дар непрестанной молитвы. Когда мать, жалея ее, говорила Матронушке: «Дитя ты мое несчастное», она удивлялась: «Я-то несчастная. У тебя Ваня несчастный, да Миша». Она понимала, что ей дано от Бога гораздо больше, чем другим. Даром духовного рассуждения, прозорливости, чудотворения и исцеления Матрона была отмечена Богом с ранних пор. Близкие стали замечать, что ей ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней стали ходить и ездить посетители. К избе Никоновых шли люди, тянулись подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень, со всего уезда, из других уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девица, вместо того, чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей. Как-то осенью Матронушка сидела на завалинке. Мать ей говорит: «Что же ты сидишь? Холодно, иди в избу». Матрона отвечает: «Мне дома сидеть нельзя. Огонь мне подставляют, вилами колют». Мать недоумевает: «Там нет никого». А Матрона ей поясняет: «Ты же, мама, не понимаешь, сатана меня искушает». В отрочестве ей представилась возможность попутешествовать. Дочь местного помещика, благочестивая и добрая девица Лидия Янькова, брала Матрону с собой в паломничество, в Киево-Печерскую лавру, Троице-Сергиеву лавру, в Петербург, другие города и святые места России. До нас дошло предание о встрече Матронушки со святым праведным Иоанном Кронштадтским, который по окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта попросил народ расступиться перед подходящей к солье 14-летней Матроной и во всеуслышание сказал: «Матронушка, иди, иди ко мне. Вот моя идет смена, восьмой столб России». Значение этих слов матушка никому не объяснила, но ее близкие догадывались, что отец Иоанн провидел особое служение Матронушки России и русскому народу во времена гонений на церковь. Прошло немного времени, и на 17-м году Матрона лишилась возможности ходить. У нее внезапно отнялись ноги. Сама матушка указывала на духовную причину болезни. Она шла по храму после причастия и знала, что к ней подойдет женщина, которая отнимет у нее способность ходить. Так и случилось. Я не избегала этого. Такова была воля Божия. До конца дней своих она была сидячей. И сидение ее в разных домах и квартирах, где она находила приют, продолжалось еще 50 лет. Она никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест, данный ей от Бога. Удивляло людей и то, что Матрона имела и обычное, как у зрячих людей, представление об окружающем мире. На сочувственное обращение близкого к ней человека, Зинаиды Владимировны Ждановой: «Жаль, матушка, что вы не видите красоту мира», она как-то ответила: «Мне Бог однажды открыл глаза и показал мир и творение свое. И солнышко видела, и звезды на небе, и все, что на земле, красоту земную, горы, реки, травку зеленую, цветы, птичек». Много людей приезжало за помощью к Матроне. В 4 километрах от Себина жил мужчина, у которого не ходили ноги. Матрона сказала: «Пусть с утра идет ко мне, ползет. Часам к 3 доползет, доползет». Он полз эти 4 километра, а от нее пошел на своих ногах, исцеленный. Однажды к Матроне на пасхальной седмице пришли женщины из деревни Орловки. Матрона принимала, сидя у окна. Одной она дала просфору, другой — воду, третьей — красное яйцо, и сказала, чтобы она это яйцо съела, когда выйдет за огороды. Женщина эта положила яйцо за пазуху, и они пошли. Когда вышли за гумно, женщина, как велела ей Матрона, разбила яйцо, а там мышь. Она испугалась и решили вернуться обратно. Подошли к окну, а Матрона говорит: «Что, гадко мыша-то есть?» «Матронушка, ну как же есть-то его? А как же ты людям продавала молоко, тем паче сиротам, вдовам, бедным, у которых нет коровы? Мышь была в молоке. Ты ее вытаскивала, а молоко давала людям. Женщина говорит: «Матронушка, ведь они-то не видели мышь и не знали. Я же ее выбрасывала оттуда. А Бог-то знает, что ты молоко от мыши продавала». В 1925 году Матрона перебирается в Москву, в которой проживает до конца своих дней. В этом огромном столичном городе было множество несчастных, потерянных, отпавших от веры, духовно больных людей с отравленным сознанием. Живя около 3 десятилетий в Москве, она совершала то духовно-молитвенное служение, которое многих отвратило от гибели и привело ко спасению. Москву блаженная очень любила, говорила, что это святой город, сердце России. Оба брата Матроны, Михаил и Иван, вступили в партию. Михаил стал сельским активистом. Понятно, что присутствие в их доме блаженной, которая целыми днями принимала народ, делом и примером учила хранить веру православную, становилось для братьев невыносимым. Они опасались репрессий. Жалея их, а также стариков-родителей, мать Матроны скончалась в 1945 году, матушка и переехала в Москву. Начались скитания по родным и знакомым, по домикам, квартирам, подвалам. Почти везде Матрона жила без прописки, несколько раз чудом избежала ареста. Вместе с ней жили и ухаживали за ней послушницы, хожалки. Это был новый период ее подвижнической жизни. Она становится бездомной странницей. Порой ей приходилось жить у людей, относившихся к ней враждебно. Жильем в Москве было трудно, выбирать не приходилось. Зинаида Жданова рассказывала, какие лишения порой приходилось претерпевать блаженной. Я приехала в Сокольники, где матушка часто жила в маленьком фанерном домике, отданном ей на время. Была глубокая осень. Я вошла в домик, а в домике густой, сырой и промозглый пар. Топится железная печка-буржуйка. Я подошла к матушке, а она лежит на кровати лицом к стене. Повернуться ко мне не может, волосы примерзли к стене, еле отодрали. Я в ужасе сказала: «Матушка, да как же это? Ведь вы же знаете, что мы живем вдвоем с мамой, брат на фронте, отец в тюрьме. Что с ним, неизвестно. А у нас 2 комнаты в теплом доме, 48 квадратных метров, отдельный вход. Почему же вы не попросились к нам?» Матушка тяжело вздохнула и сказала: «Бог не велел, чтобы вы потом не пожалели». Рассказывают, что некоторые места Матрона покидала спешно, духом предугадывая готовящиеся неприятности, всегда накануне прихода к ней милиции, так как жила без прописки. Времена были тяжелые, и люди боялись ее прописать. Тем она спасала от репрессий не только себя, но и приютивших ее хозяев. Анна Филипповна Выборнова вспоминает такой случай. Однажды пришел милиционер забирать Матрону. Она ему и говорит: «Иди, иди скорей, у тебя несчастье в доме. А слепая от тебя никуда не денется. Я сижу на постели, никуда не хожу». Он послушался. Поехал домой, а у него жена от кирогаза обгорела. Но он успел довести ее до больницы. Приходит на следующий день на работу, а у него спрашивают: «Ну что, слепую забрал?» А он отвечает: «Слепую я забирать никогда не буду. Если б слепая мне не сказала, я б жену потерял. А так я ее все-таки в больницу успел отвезти». Живя в Москве, Матрона бывала в своей деревне. То вызовут ее по какому-то делу, то соскучится по дому, по матери. Внешне жизнь ее текла однообразно. Днем прием людей, ночью молитва. Подобно древним подвижникам, она никогда не укладывалась спать по-настоящему, а дремала, лежа на боку, на кулачке. Так проходили годы. Когда началась война, матушка просила всех приходящих к ней приносить ивовые ветки. Она их ломала на палочки одинаковой длины, очищала от коры и молилась. Ее ближние вспоминали, что пальцы ее были в ранках. Матрона могла духовно присутствовать в различных местах, для ее духовного взора пространства не существовало. Она часто говорила, что бывает невидимо на фронтах, помогает нашим воинам. Она передала всем, что в Тулу немцы не войдут. Ее пророчество оправдалось. Молитвы матушка читала всегда громко. Знавшие ее близко говорят о том, что молитвы эти были известные, читаемые в храме и дома. «Отче наш, да воскреснет Бог», 90-й псалом, «Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти». Она подчеркивала, что помогает не сама, а Бог по ее молитвам. «Что, Матронушка, Бог, что ли? Бог помогает. — отвечала она Ксении Гавриловне Потаповой на просьбу помочь ей. «С чем приходили к матушке люди? С обычными бедами. Неизлечимая болезнь, пропажа, уход мужа из семьи, несчастная любовь, потеря работы, гонение со стороны начальства, житейскими нуждами и вопросами, выходить ли замуж, менять ли место жительства. Не меньше было болящих, одержимых разными недугами. Кто-то внезапно занемог, кто-то ни с того ни с сего начал лаять, у кого-то руки-ноги свело, кого-то преследуют галлюцинации. В народе таких людей называют порченными, колдунами, знахарями, чародеями. Это люди, которым, как говорят в народе, сделали, которые подверглись особому демоническому воздействию». Матронушка не позволяла придавать значение снам. «Не обращай на них внимания, сны бывают от лукавого, расстроить человека, опутать мыслями». Матрона предостерегала не бегать по духовникам в поисках старцев или прозорливцев. «Бегая по разным отцам, — говорила она, — можно потерять духовную силу и правильное направление жизни». Матронушка почитала покойного священника Валентина Амфитеатрова. Говорила, что он велик перед Богом, и что на могилке своей он помогает страждущим, некоторых из своих посетителей посылала за песочком с его могилы. Матушка, казалось, знала все события наперед. Каждый день прожитой ее жизни — поток скорбей и печали приходящих людей. Помощь больным, утешение и исцеление их. Исцелений по ее молитвам было много. Возьмет двумя руками голову плачущего, пожалеет, согреет святостью своей, и человек уходит окрыленный. А она, обессиленная, только вздыхает и молится ночи напролет. У нее на лбу была ямка от пальчиков, от частого крестного знамени. Крестилась она медленно, усердно, пальчики искали ямку. Во время войны много было случаев, когда она отвечала приходившим на их вопросы, жив или нет. Кому-то скажет «жив, ждите», кому-то «отпевать и поминать». Матронушка часто повторяла: «Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь. Господь вас не оставит и сохранит землю нашу». Последний земной приют матронушка нашла на подмосковной станции Сходня, где поселилась у дальней родственницы, покинув комнату в староконюшенном переулке. И сюда тоже потоком шли посетители и несли свои скорби. Лишь перед самой кончиной матушка, уже совсем слабая, ограничила прием. Но люди все равно шли, а некоторым она не могла отказать в помощи. Говорят, что о времени кончины ее было открыто Господом за 3 дня, и она сделала все необходимые распоряжения. Матушка просила, чтобы ее отпели в церкви Рызоположения. В это время там служил любимый прихожанами священник Николай Голубцов. Он знал и почитал блаженную Матрону. Она не велела приносить на похороны венки и пластмассовые цветы. До последних дней жизни она исповедовалась и причащалась у приходивших к ней священников. По своему смирению она, как и обыкновенные грешные люди, боялась смерти и не скрывала от близких своего страха. Перед смертью пришел ее исповедовать священник, отец Дмитрий. Она очень волновалась, правильно ли сложила ручки. Батюшка спрашивает: «Да неужели и вы боитесь смерти?» «Боюсь». 2 мая 1952 года она почила. 3 мая в Троице-Сергиевой лавре на панихиду была подана записка о упокоении новоприставленной блаженной Матроны. Среди множества других она привлекла внимание служащего иеромонаха. «Кто подал записку?» — взволнованно спросил он. «Что, она умерла?» Многие насельники лавры хорошо знали и почитали Матрону. Старушка с дочерью, приехавшие из Москвы, подтвердили. Накануне матушка скончалась, а нынче вечером гроб с телом будет поставлен в Московской церкви Рызоположения на Донской улице. Так лаврские монахи узнали о кончине Матроны и смогли приехать на ее погребение. После отпевания, которое совершил отец Николай Голубцов, все присутствующие подходили и прикладывались к ее рукам. 4 мая, в неделю жен-мироносец, при большом стечении народа состоялось погребение блаженной Матроны. По ее желанию она была погребена на Даниловском кладбище, чтобы слышать службу. Там находился один из немногих действующих московских храмов. Отпевание и погребение блаженной было началом ее прославления в народе как угодницы Божией. Блаженная предсказывала: «После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто придет? Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу. Я всем буду помогать и всех услышу». Еще перед смертью она сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать, и помогать вам». И еще матушка говорила, что все, кто доверит себя и жизнь свою, ее ходатайству ко Господу, спасутся. «Все, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти каждого». Более чем через 30 лет после кончины матушки ее могилка на Даниловском кладбище сделалась одним из святых мест православной Москвы, куда приезжали люди со всех концов России из-за рубежа со своими бедами и болезнями. Матрону знают десятки тысяч православных людей. Матронушка, так ласково называют ее многие. Она, так же, как при земной жизни своей, помогает людям. Это чувствуют все те, кто с верой и любовью просит ее о заступничестве и ходатайстве пред Господом, к которому блаженная старица имеет великое дерзновение. Исключительная любовь народная окружает блаженную Матрону. И любовь эта доверительная. Так что, имея на небесах великих заступников, не будем смущаться никакими превратностями жизни. Доверимся слову блаженной. Не надо ничего бояться, как бы ни было страшно. Возит дитя в саночках, и нет никакой заботы. Господь сам все управит.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим о пасхальном богослужении.
Вот и наступил самый радостный и самый светлый день в году. Святая Пасха, светлое Христово воскресение. То самое событие, которого Святая Церковь ждала, продолжение всего Великого Поста. Два долгих месяца каждый христианин готовился к Святой Пасхе, к встрече с воскресшим Христом.
Илья Александрович, а что означает слово «Пасха»? Расскажите, пожалуйста, об истории этого праздника.
Пасха – еврейское слово. На древнееврейском языке означало «прошел мимо» или «прошедший мимо». Это был самый главный праздник у древних иудеев. Евреи тогда находились в рабстве в Египте. И египтяне жестоко преследовали древних евреев, хотели их уничтожить, боялись их и ненавидели. И вот Господь вступился за свой избранный народ. Господь послал ангела-губителя, и этот ангел вошел в страну египетскую и уничтожил всех первенцев в каждой семье, уничтожил старшего мальчика. Это была страшная казнь. Это была казнь всему народу египетскому за преследование древних евреев. А в еврейские дома этот ангел-губитель не зашел. Прошел мимо, и поэтому среди евреев не было никакого горя в те дни. И с тех пор праздник по этому поводу был установлен у евреев – Пасха, то есть прошел мимо. Тот самый ангел-губитель прошел мимо их домов и не уничтожил их старших сыновей.
В пасхальных текстах мы часто слышим такие выражения: «Христос – новая Пасха», «Христос – Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Илья Александрович, а почему Христос называется Агнецем Божиим?
Агнец – это слово славянское, означает «ягненок». Как древние евреи праздновали свою Пасху? Они закалывали пасхального ягненка, который не имел никакого недостатка. Самого лучшего ягненка из стада приносили в жертву Богу. Таково было богослужение древних евреев на Пасху, да и на другие праздники. Господь Иисус Христос сам явился таким агнцем, как бы ягненком, который самого себя принес в жертву Богу за людей. И произошло это как раз в день празднования Ветхозаветной Пасхи. Поэтому о Христе и в Священном Писании сказано, что Он – Агнец Божий. Не тот ягненок, которого закалывали ветхозаветные священники и сжигали его перед лицом Божиим, а Агнец Божий, истинная жертва, в которую Он принес самого себя за грехи всего мира. Это сказано и в Евангелии про Христа. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира». И так как с этих времен христиане и мы все празднуем не исход из Египта, не древнюю Пасху, а новую Пасху, воскресение Христово из мертвых, избавление нас от греха и вечной смерти, то и называем самого Христа Агнцем Божиим и новой Пасхой, которой Он явился воистину для нас, для всех.
Пасха Христова – важнейшее событие нашей жизни. Весь годичный богослужебный круг строится вокруг этого праздника. Как сказал апостол Павел, если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна.
Как в Ветхом Завете центральным праздником была ветхозаветная Пасха, так и у христиан главный праздник – это Пасха. Потому что догмат о воскресении Христовом – это главный догмат православной веры. Действительно, апостол Павел пишет, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, то есть беспомощна, ничего не может, ни к чему не ведет, бессмысленно. Воскресение Христово – это центральное, самое главное событие для всей христианской церкви и для самой христианской веры. И самый главный праздник церковного года – это светлое Христово воскресение, Святая Пасха. И поэтому именно от Пасхи начинается новый церковный год по существу. Известно, что формально Новый год начинается в миру с 1 января. Раньше Новый год праздновали с 1 сентября. Но по существу, по самому смыслу происходящих в церковной жизни и в богослужении вещей, Новый год начинается с Пасхи. С Пасхи начинается все заново. Весь мир и вся духовная жизнь как бы обновляется, начинается с чистого листа. Воскресение Христово празднуется в Святую Пасху. Воскресение Христово празднуется каждую неделю. Каждую неделю есть воскресный день, который мы вспоминаем Воскресение Христово. О Воскресении Христовом Церковь вспоминает каждый день на Божественной Литургии, потому что Божественная Литургия – это служба, которая делает нам явной, актуализирует события Воскресения Христова. Литургия – это и есть Пасха, это и есть переживание Воскресения Христова. Всю жизнь, каждый год, каждую неделю и каждый день Церковь говорит и переживает Воскресение Христова.
Илья Александрович, давайте приведем несколько самых ярких текстов пасхальной службы.
На Пасху поется гимн «Воскресение Христово видевши». Вообще, этот гимн поется весь год по воскресеньям. Но на Пасху он поется особенно торжественно, три раза подряд, для того, чтобы мы лучше могли почувствовать важность этого события – воскресения Христова. «Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты бы, еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем». Имя Твое именуем. Приидите все вернее, поклонимся святому Христову воскресению. Себо прииди крестом, радость всему миру. Всегда благословящий Господа, поем воскресение Его, распятие Бо претерпев, смертью смерть разруши». Здесь много говорится о воскресении Христовом, и здесь много говорится о кресте, на котором Господь был распят. Потому что вечная жизнь была достигнута ценой страданий и смерти Господа Иисуса Христа. Путь к воскресению лежал через крест. И на самом деле смысл настоящей христианской божественной любви заключается как раз в символе креста Господня. Господь возлюбил нас настолько сильно, что не пожалел собственной жизни, отдал ее в страшных мучениях на кресте. И только ценой такой великой любви воскресил нас всех вместе с собой из мертвых. Воскресение Христово видевши, мы видели Христово воскресение, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, здесь уже говорится о кресте Господнем, и святое воскресение Твое поем и славим, воспеваем воскресение Христово. Ты бы, еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Это исповедание нашей веры во Христа. Господь Иисус Христос является нашим Богом, и другого Бога мы не знаем. Имя Твое именуем. Для нас святым является имя Господа Иисуса Христа. Приидите все вернее, поклонимся святому Христову воскресению. Будем кланяться святому воскресению все вместе, всею церковью. Себо прииди крестом радость всему миру. Крест — это орудие страшной казни, орудие смерти, на котором умер Господь Иисус Христос. Но с помощью этого креста пришла нам великая радость, радость о воскресении Господнем и о том, что все мы сподобились вечной жизни в Его воскресении. «Всегда благословящий Господа, поем воскресение Его». Мы благословим Господа, говорим Ему благое, доброе слово и поем воскресение Его. «Распятие Бо претерпев, смертью смерть разруши». Тем, что Он умер на кресте, Он разрушил смерть как таковую. После Его смерти никто уже не умирает вечной смертью, но для всех открыта вечная жизнь.
В нашей иконографии Христос изображается победителем ада. Он попирает своими стопами ад.
На иконах не изображают события воскресения Христова. И невозможно его изобразить, потому что само событие, сам момент воскресения никто из людей не видел. Иконой воскресения Христова называют изображение Христа, который попирает ад. Христа, который выходит из ада и выводит вместе с собою всех праведников, которые были в этом аде заключены. Господь Иисус Христос, воскресший, изображается стоящим на обломках дверей, которые закрывали вход в ад. Эти два обломка двери изображаются обычно крест-накрест, и Господь стоит на них. Это символизирует победу Господа Иисуса Христа над адом. И эта победа является окончательной и бесповоротной. Теперь уже вечная смерть не властна ни над кем из нас. Мы можем воскреснуть и войти в вечную жизнь вместе с воскресшим Христом. Господь – победитель ада. Это изображается на иконах.
Илья Александрович, давайте поговорим о самом пасхальном богослужении.
Как мы все хорошо знаем, пасхальная служба совершается глубокой ночью. Целый день перед пасхальной службой принято освящать куличи и пасхи. Священник в течение целого дня окропляет святой водой те пасхальные яства, ту пасхальную еду, которую люди приносят в церковь, чтобы ее осветить. Крашеные яички, пасху, такой продукт, который приготовляют из творога, и куличи, такие традиционные пасхальные блюда. За несколько часов до начала самого богослужения в церкви начинают читать «Деяния святых апостолов». Стоит посреди церкви чтец и читает эту книгу. В этой книге рассказывается, как жила церковь после воскресения Христова, как действовал Дух Святой в первоначальной церкви, это и было плодом воскресения Христова. Сначала служится небольшая служба, которую обычно называют пасхальной полуночницей. Но это название не совсем правильное, потому что скорее это не пасхальная полуночница, а это краткое повторение утренней Великой Субботы. Здесь еще раз читают канон Великой Субботы, поют тропари Великой Субботы и, самое главное, относят плащаницу в алтарь. И дальше служба на несколько минут прекращается. Наступает тишина, которая как раз предшествует самому радостному мгновению во всем церковном году – началу пасхальной утренни. Мы все в этот момент похожи на жен-мироносец, которые пришли к гробу Христову и обнаружили, что этот гроб пустой, что Господа там нет, и мы еще боимся поверить, боимся подумать, что Господь действительно воскрес. И вот в алтаре тихонечко сначала начинают петь. «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесах. Твое воскресение, Христос Спаситель, на небесах воспевают ангелы». Это такое событие, которое непрестанно славословят все ангельские чины. «И нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славите». И мы тоже хотим в чистоте сердечной от всей души, от всего сердца чистого нашего прославлять Твое воскресение. Это песнопение поют сначала тихо, а потом все громче и громче, и, наконец, его подхватывает весь народ, стоящий в храме. И с этого начинается крестный ход. Сначала священники, потом и весь народ выходят из храма и идут вокруг. И поют долго-долго, пока не обойдут весь храм и не остановятся возле закрытых дверей в церковь. И вот перед этими закрытыми дверями в храм священник дает возглас на начало пасхальной утренни.
Слава святей, единосущней, животворящей и нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Илья Александрович, а почему священники подходят к закрытым дверям храма?
Потому что это символизирует закрытую пещеру гроба Господня. Когда Господа похоронили в пещере, то привалили ко входу огромный тяжелый камень, для того, чтобы туда никто не мог войти. И когда Господь воскрес, то ангел отвалил от двери гроба этот тяжелый камень. И мы подходим как бы к еще закрытому гробу Христову, и вот на наших глазах этот камень отваливается от двери гроба, и двери храма растворяются. Это олицетворяет само событие воскресения Христова. Мы являемся как бы свидетелями Его воскресения. И вот в этот момент начинают петь самое главное, самое любимое песнопение всех христиан. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Это тропарь праздника Пасхи. Он поется многократно, много десятков раз подряд, и является символом нашей пасхальной радости. Когда мы его спели уже много раз, священник обращается к народу и говорит: «Христос воскресе!» И весь народ в едином порыве отвечает ему: «Воистину воскресе!» Так начинается пасхальная утрення. После этого весь народ входит обратно в храм, и здесь поют пасхальный канон.
Есть такая традиция во время пения этого канона переоблачаться священником в облачение разного цвета. Здесь и красное облачение, и зеленое облачение, и желтое, и белое облачение.
Действительно, такая традиция существует. Она символизирует то, что все праздники церковного года соединяются в едином праздновании воскресения Христова. Это олицетворяет то, что Пасха – это праздник праздников и торжество из торжеств. На каждой песне пасхального канона происходит кождение всего храма. Священники очень быстро перемещаются по храму, потому что им надо успеть покадить весь храм на каждой песне. И успеть переоблачиться в новое облачение тоже на каждой песне. Успеть прочитать «Ектенью, паки и паки, миром Господу помолимся» тоже после каждой песни. И все это создает такое очень праздничное, очень веселое настроение, которое непрестанно прерывается возгласом «Христос воскресе!» и ответом всего народа «Воистину воскресе!». И все это создает такое искрящееся, все заполняющее веселье, которое ни с чем нельзя сравнить даже в церковной жизни.
На этой утренне звучит удивительный текст «Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста».
После того, как спели весь пасхальный канон, а он действительно во всех храмах обязательно поется нараспев, весь год каноны читают, а вот на Пасху канон обязательно поется. После этого поют еще стихиры Пасхи, тоже очень известные песнопения, которые обычно поет весь народ. «Пасха священная нам днесь показася». А после этого бывает назидательное чтение. В продолжение всего года мы никогда не слышим, можно сказать, никаких назидательных чтений. А вот на Святую Пасху сохранилась традиция читать назидательное чтение. И читается здесь слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху. Начинается оно словами: «Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества». Здесь говорится о том, что Господь попрал смерть, и что наступила великая радость, что повержен ад, что повержен грех, что достигнута цель, которой мы все стремились, продолжение всего Великого Поста. Все мы соединяемся в этой великой радости. Теперь уже не важно, кто постился усердно, кто, может быть, не так усердно, а кто, может быть, вообще не постился. Кто-то более грешный, кто-то менее грешный, а кто-то, может быть, даже совсем негодный человек. Святитель Иоанн Златоуст призывает всех соединиться в этом всемирном торжестве воскресения Христова, потому что воскресший Господь призывает всех и никого не отвергает. Теперь уже не важно даже, кто сколько потрудился, важно вместе войти и насладиться нашим общим пасхальным торжеством.
За утренней следует пасхальная литургия.
Сразу после окончания пасхальной утренни служится божественная литургия Иоанна Златоуста. Это тоже совершенно особенная литургия, особенно радостная, особенно светлая. Здесь поются пасхальные антифоны. Здесь читается Евангелие на нескольких языках. Существует такая традиция читать Евангелие в день Пасхи на разных языках. На каких именно? Это не важно. Какие языки известны священникам, на таких и читают Евангелие. Причем иногда бывает так, что даже миряне читают вслух громко Евангелие на тех языках, которые знают.
Илья Александрович, а что символизирует собой чтение Евангелия на разных языках?
Чтение Евангелия на разных языках символизирует проповедь воскресения Христова для всего мира. Событие воскресения Христова выходит далеко за рамки какого-нибудь отдельного народа. Это событие касается не только евреев, среди которых эти события происходили. Это касается не только нашего русского народа, не только греческого народа, откуда мы приняли веру. Это воистину касается всех народов мира. И вот эта проповедь воскресения Христова на всех языках является в этом чтении.
На этой литургии поется особый задостойник.
Задостойник — это песнопение, которое поют на литургии вместо «достойный есть». На Пасху поется задостойник «Святися, святися, Новый Иерусалиме! Слава Богосподня, на тебе воссия!» Задостойник — это всегда песнопение в честь Пресвятой Богородицы, точно так же, как и само «достойно есть» — тоже богородичное песнопение. «Святися, Новый Иерусалимин». Новым Иерусалимом называется Святая Церковь Христова. Мы говорим всей Церкви «Святися, святися, Новый Иерусалиме». Церковь светится воскресением Христовым. «Слава Богосподня на тебе воссия». На церкви воссияла слава воскресшего Христа. «Ликуй ныне и веселись, Сионе!» Сион — это гора в Иерусалиме, на которой был построен ветхозаветный храм. «Ты же чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества Твоего!» И, наконец, обращаемся к Пресвятой Божией Матери. «Ты же чистая, — говорим мы ей, — красуйся, Богородица!» «Красуйся» означает «украшайся, радуйся!» «О восстании Рождества Твоего!» Призываем ее радоваться и красоваться о воскресении ее Божественного Сына.
Из-за этой литургии мы причащаемся святых Христовых тайн.
Святая Пасха — это такой день, когда все прихожане в храме стараются обязательно причаститься святых Христовых тайн. Потому что как еще более полно можно поучаствовать в празднике? Настоящее приобщение к воскресению Христову — это причастие, это участие в Евхаристии. И поэтому все прихожане в этот день стараются причаститься святых Христовых тайн. И во время причащения поют «Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите». Это причастный стих Святой Пасхи.
И в заключение нашей сегодняшней передачи хотелось бы поздравить вас, дорогие наши радиослушатели, пасхальным приветствием. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Христос воскресе!
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.